Глава восьмая. Через несколько часов Карвалис был у Ричарда в квартире, сидел на диване в большой комнате и чувствовал себя лишним. Элис и Зула говорили по телефону с медработниками. У Фортрастов выдался хлопотный денек. Как только они решили перевести Доджа домой, начались часы безумной логистики. Договориться со службой перевозки больных, арендовать аппарат ИВЛ и прочее оборудование, выбрать сиделок. Карвалис приехал минут через 10 после того, как Доджа переложили с каталки на кровать, где он проснулся сегодня утром и где ему вскоре предстояло умереть. Рядом стояли трое в медсестринской форме, хотя Карвалис не знал, медсестры они или какие-то другие специалисты по уходу на дому. Больше всего Карвалису хотелось сбежать. Он постепенно привыкал к мысли, что его друг умер. Ужасно было видеть, как тот лежит по виду совершенно живой и, кажется, сейчас откроет глаза, сядет и потребует вытащить из горла трубку. Элис лет 20 тащила на себе заботы о дедушке Фортрасте, отце Ричарда, Джейка и ее мужа Джона. После инсультов тот полностью зависел от аппаратов и сиделок. Сейчас она была в своей стихии, так что Зуле осталось лишь молча рассылать смски родне. Карвалис был совершенно бесполезен. Одиноко сидя на диване, он расстегнул сумку Ричарда, думая составить опись вещей. Сверху лежали наушники, те самые, разумеется, что были на последнем видео. Ричард просто затолкал провод вслед за наушниками. Карвалис аккуратно вытащил их, обмотал проводом и положил на стол. В сумке лежали еще две книги большого формата и яблоко. Карвалис достал книги. Они были детские, про греческие и скандинавские мифы с яркими литографиями. Карвалис положил яблоко на стол рядом с книгами и некоторое время на него смотрел. Оно было маленькое и не такое идеальное, как обычные магазинные. Прямиком из какого-то сада. Возможно, Ричард захватил его для перекуса. Теперь в сумке остались только всякие мелочи, рассованные по внутренним карманам. Батарейки, карамельный батончик, зарядки для разной электроники, номер экономиста двухмесячной давности. Карвалис гадал, возмутится ли семья, если он также проверит карманы Ричардовых брюк, и решил, что лучше не надо. Телефон завибрировал, пришло сообщение. Стэн писал: «Кнут и пряник от Элла, позвони мне». «Давай сперва про кнут», — так Карвалис начал разговор. «Надо понимать, с тобой связались его юристы». «Ага», — ответил Стэн. «Угрожают судебным предписанием?» «И не только». В голосе Стэна сквозила легкая ирония. «Они еще что-то вякают про уголовное преследование». «Издеваешься?» «В законодательстве есть всякая древняя бредятина про ненадлежащее обращение с покойниками. Вероятно, вписано века назад, чтобы наказывать людей, кравших трупы для вскрытия». «Юмор в том, что фортрасты как раз хотят вскрыть тело определенным образом. Ионным лучом. Да, послушай, не воспринимай это слишком серьезно. Никого за такое в тюрьму не посадят. Думай тактически. Элис и Зуле надо принять решение. Им и без того треплет нервы Джейк с его религиозными взглядами. Теперь Эл ищет, как бы потрепать им нервы еще сильнее». «Грозит судебным предписанием и даже уголовным преследованием. Все это фигня». «Но в качестве кнута годится». «Да, и это возвращает нас к прянику». «Ага, что за пряник?» «Пока лишь туманные намеки, но суть в том, что это всего лишь единицы и нолики». «Ты хочешь сказать, после того, как мозг Доджа отсканируют?» «Да, в итоге процесса остается сколько-то дыма в небе и сколько-то данных в файле». «Эл хочет копию данных». «Всего лишь копию». «Да». «Не исключительную лицензию. Фортрастовский фамильный фонд может сохранить собственную копию и делать с ней, что пожелает». «Тогда Эл заткнется и оставит нас в покое». «Если я правильно его понял, да». «Зачем Элу это все?» — спросил Карвалис. «Почему он не возьмет какой-нибудь другой мозг? Куча людей же умирает». «Куча людей умирает», — согласился Стэн, — «но не все оставляют юридически заверенные указания сохранить их мозг». «Он может найти желающих?» «Конечно, но трудно найти таких, кому по карману подобная процедура». «Так дело в деньгах». «Разве он не может?» «В «Вспомни, аппарат для ионно-лучевого сканирования еще не создан», — сказал Эл. «Уотим пока только пробует на мышах». «Да, технология в зачаточном состоянии. Машина, способная целиком отсканировать человеческий мозг, обойдется в миллиарды. Даже Эллу Шепарду такое не потянуть. А вот совместными усилиями ЭЛШа, Уотима и Фортрестовского фамильного фонда возможно что-нибудь и удастся сделать. И он не хочет оказаться вне этого союза. Странный способ заключать союзы. Нравится тебе или нет, некоторые именно так ведут бизнес, методом кнута и пряника», — сказал Стэн. «И что ты мне советуешь делать сейчас?» «Ровно то, что ты делаешь», — ответил Стэн. «Не забывай, сканер появится еще не скоро. Времени принять решение выше крыши». «Я правильно понимаю, что Фортрестам это все пересказывать не надо?» «Нет, пусть горюют. Но если они внезапно решат его кремировать, позвони мне». В ходе разговора Карвалис бесцельно скользил глазами по столу. Он заметил, что книга греческих мифов выглядит немного странно. Она была совершенно новая, но с дефектом. С торца можно было разглядеть, что первые страницы пошли волнами, как от сырости. Карвалис придвинул ее к себе. Это была долеровская книга древнегреческих мифов. Он открыл ее и увидел две вещи. Во-первых, дарственную надпись. «София, надеюсь, ты полюбишь эти истории так же, как я любил их в твоем возрасте. Если захочешь, чтобы я почитал их тебе вслух, просто попроси маму мне позвонить. Люблю, целую, дядя Додж». И, во-вторых, лист. Большой кленовый лист, красный, как пожарная машина, зажатый между обложкой и первой страницей. Он был все еще мягкий и влажный. Видимо, он был совсем мокрый, когда Додж сунул его сюда. Оттого страницы пошли волнами. Очевидно, Додж подобрал лист перед самым входом в медцентр и, чтобы сохранить для племянницы, вложил в книгу. Карвалису стало стыдно, что он подсмотрел нечто его не касающееся. Он бережно закрыл книгу и положил обратно на стол. Минут через 15 хлопнула дверь. Кто-то вошел из лифтового холла. Кто-то, у кого были ключи от квартиры. Несколько мгновений Карвалиса мучила дикая фантазия, что вернулся Додж, а все остальное было сном либо галлюцинацией. Но тут тоненький голос позвал: «Дядя Ричард! Дядя Ричард! Здравствуй! Тебе лучше?» В ответ раздался более низкий голос с восточноевропейским акцентом: «Тсс! Не буди дядю Ричарда, он спит!» Это говорил Чангор, муж Зулы. «Не забывай, он очень болен!» Карвалис внезапно ясно понял. Семья разыгрывает сложный и дорогостоящий спектакль исключительно ради Софии. Трудно объяснить ребенку ее возраста, что любимый дядюшка ни с того ни с сего просто перестал существовать. Непродолжительная тяжелая болезнь, затем смерть. Вот лучшее, что они смогли выдумать. София не готова принять, что совершенно здоровый по виду дядя Ричард на самом деле фактически безмозглый овощ. Ей говорят, что он болен, что он спит. Через несколько дней девочки сообщат ужасное известие о его смерти. Про то, чего требует распоряжение о медицинском уходе и останках, она узнает, когда подрастет. «Здравствуй, Карвалис Кавасаки!» София всегда обращалась к нему так, гордясь, что может произнести трудное имя. Она была маленькая, едва до середины бедра своему крупному отцу. По счастью, она больше взяла от Зулы, чем от Чангора. В первую очередь, роскошную кудрявую шевелюру. Венгерская кровь угадывалась в глазах, зеленовато-голубых, с легкой азиатской раскосостью. Карвалис невольно широко улыбнулся. В первый раз с тех пор, как все это началось. «Привет, София!» — сказал он. «Как в садике?» «Отлично!» — последовал неизбежный ответ. Карвалис и Чангор переглянулись. «Вот они!» – завопила София. Она пулей влетела в комнату, запрыгнула на журнальный столик и затормозила, чтобы поглядеть на обложки сверху. «Дулеровская книга древнегреческих мифов и Дулеровская книга скандинавских мифов. Дядя Ричард мне их купил». Она повернула голову и осуждающе глянула на Чангора. «Мама с папой их забыли». «Дядя Ричард хотел, чтобы они были у тебя», — сказал Карвалис. — Он надписал для тебя одну и оставил внутри маленький подарок. София схватила древнегреческие мифы и открыла обложку. От резкого движения красный лист вспорхнул в воздух. София от неожиданности с визгом шлепнулась на попку и застыла, глядя, как лист планирует на стол. Потом серьезно глянула на Карвалиса. «Это и есть подарок?»
«Да».
«Такой красивый!» — воскликнула она. «Да, очень. А яблоко тоже мне?» Карвалис взял яблоко и глянул на Ченгора. Тот кивнул. «Да», — ответил Карвалис, — «это все тебе».